Подрезов для них тормоз, подрезов им житья не давал. Да в том-то и беда, в том-то и вина его страшная перед народом, перед партией, что он терпел их, пригрел у себя под боком. В Северьях у Мерзлого, к примеру, взять 5 колхозов завалил, сукин сын, 5! А Митрофан Кузовлев, ну кого тупее его в районе сыщешь? А он, подрезав, пригрел. Ребятишек пожалел 5. Не в детдом же при живом отце отдавать. И такие, как эти, не лучше, Фитюков, Санников, заместитель председателя райисполкома Лазарев, всех их давно надо было в шею гнать, а он их держал. Почему? Да потому что хорошо кадили. Словословили, в ладоши хлопали. Да каким же судом судить его за это? Какой карой карать? 2 человека, Исаков да Лишаков, вступились за него. Исаков напомнил, как он, подрезав весной 43-го года, спас скот района от падежа. Всех поголовно белый мох из-под снега выкапывать выгнал, даже школы на неделю закрыл. А Лишаков подал голос с места. Дескать, чего за строгость хозяина корить? С нашим братом распустить, что будет? Заступничество Исакова и Лишакова подрезав оценил после, когда снова и снова прокручивал в своей памяти ленту совещания. А в тот момент, когда они говорили, даже поморщился от досады. Ну какая это заступа? Молчали бы уж лучше. Один председатель колхоза, который давно на ладан дышит, и другой тоже не кадр, начальник самого захудалого лесопункта, которого он же сам, подрезав, разносил везде и всюду при первом случае. Судьбу решала большая вода. Она в разлив выворачивает с корнями столетние сосны и ели, сносит постройки, размывает и рушит каменные берега. А большая вода — это директора леспромхозов, начальники ведущих лесопунктов, председатели крупных колхозов, руководящий аппарат района. И вот первый вал. Афиноген Каракин. Дружба с арестованным Лукашиным. Бабья заваруха у колхозного склада в Пекашине, факты незаконного разбазаривания хлеба в колхозах, то есть выдачи его колхозникам в период хлебозаготовок, и даже поощрение частнособственнических тенденций в колхозах, дескать, сведомо первого секретаря у Худякова и еще кое-у-кого заведены тайные поля, которые не облагаются налогом, под корень рубка. Но этого мало. Напоследок Афиноген вытащил из грудного кармана записную книжку. Раскрыл не спеша и давай, как бухгалтер, перечислять все прегрешения первого по числам с указанием свидетелей. 13 июня 1948 года товарищ Подрезов в нарушении устава сельхозартели вывез из колхоза, где председателем Худяков, 5 килограмм свежих огурцов и употребил их по личному назначению. 10 мая 49 года товарищ Подрезов, попирая партийную этику, распил вместе с арестованным ныне Лукашиным бутылку водки в своем кабинете. Водку из магазина «Сельпо» доставил специально посланный для этой цели помощник первого секретаря. 5 октября 49 года товарищ Подрезов организовал бригаду браконьеров и в течение 2 дней незаконно ловил в реке семгу. На предупреждение рыбнадзора товарища Коровина прекратить это безобразие ответил выстрелом из ружья в воздух, а затем пригрозил утопить товарища Коровина в реке. Все перечислил. Ничего не забыл. Грубое обращение с людьми. Мат по телефону, покупка продуктов в колхозах по заниженным ценам, незаконное увольнение людей с работы и так далее, и тому подобное. Зал клокотал, бурлил, как вода в разъяренном пороге. Никто, Никто не ждал такой прыти от Афиногена Каракина, заведующий отделом райкома. Выдвиженец Подрезова, и не просто выдвиженец, любимчик, можно сказать, и вдруг такой крутеж на глазах у всех. А сам Подрезов глаз не поднимал, зажал себя, как сплавщик, который плыл на бревне по осатаневшей реке в половодье, и все силы, все умение и сноровка его были направлены на одно — устоять на этом бревне. «Кто следующий?» Филичев по-военному резко обратился к залу. Зал молчал. «Чего? Чего они ждут? Какого дьявола сидит, набравший в рот воды изорудный? Бей, лупи в хвост, и в гриву пришел твой час!» Но еще больше удивлял его председательствующий. Ведь ясно же, синим огнем горит человек. По существу на поводу у секретаря райкома пошел. Правильно, не знал мнения обкома. Как выяснилось потом, Филичев прилетел на Пинигу не из Архангельска, а из Лешуконья, где был в командировке. Да вот же перед тобой газета, черным по белому сказано «Подрезову крышка». Выправляй линию. Кто осудит тебя? Да и выправлять-то проще простого. Только поддакивай. Только раздувай помаленьку сам собой вспыхнувший в зале огонь. Филичев закаменел. Не по нему видна такая работа. А когда Северьян мерзлый снова полез на трибуну, просто срезал того. «Я думаю, кроме болтовни мы все равно от вас ничего не услышим». «Верно! Правильно!» Раздалось сразу несколько голосов, и среди них, или это показалось ему, звонкий, решительный голос Зарудного. Последним выступил Фокин. «Ну, Милька, покажи себя, прыгай прямо с трибуны в мое кресло». Лихо, с раззудалой беззаботностью, Подрезов глянул на поднявшегося из-за стола Румяна-Щекова, молодого своего помощника, и на самом-то деле озноб пробрал его. «Что скажет Фокин?» В течение всего совещания Фокин ни разу не подал своего голоса. Все кипели, кричали, выходили из себя. Филичев сколько раз менялся в лице. Его, Подрезова, бросало то в жар, то в холод, но Фокин ни-ни. Сидел неподвижно, с поджатыми губами, не улыбался, не хмурился. Только время от времени перекатывал под скулами тугие, как пули, желваки, да делал какие-то пометки карандашом в блокноте. «Товарищи, это хорошо, что у нас такая большая активность, такое желание высказаться по наболевшим вопросам. Но плохо то, что мы забыли с вами, ради чего здесь собрались. А лести забыли, товарищи». У Подрезова дух перехватило. Все, чего угодно ожидал сейчас от Фокина, но только не такого вот разворота. И ему стыдно, просто по-человечески стыдно стало за себя. Как он сам-то, Евдоким Подрезов, мог забыть про дело. Все, все можно сказать о нем. Самое тяжкое обвинение припаять, но только не шкурничество, только не корысть, только не трусость. Он так жил. Головой рискую, сам ко дну иду, но дело прежде всего, дело. В 46-м прислали к нему Мильку Фокина из области. Мальчишка. По существу ходить не умел по-взрослому, все бегом, все в припрыжку. Когда со второго этажа по лестнице спускается на весь райком гром, но комсомол в районе этот мальчишка поставил на ноги за один год. «А ну-ка, парень, попробуем тебя в лесном деле вертеть-то языком, да глазки закатывать перед девками, невелика хитрость, а лесопункт потянешь?» Лесопункт кочушский, страхи божьи. Рабочие, всякий сброд, отовсюду навербованный, как говорится, сбору по сосенке. Начальники не приживаются, трое за полгода сменились. И все будто бы из какого-то Вани Рязанского, который мутит народ и никого не слушает. Но насчет плана и говорить нечего, забыли, когда и выполняли. И вот в этот вертеп подрезав и бросил своего любимца. Тони сразу или выплывай. Неделя проходит ни звука. Две проходит ни звука. Три. Подрезав уж начал было подумывать, а не поехать ли самому. И вдруг телефонограмма. Докладываем, что Кочужский лесопункт месячный план по заготовке древесины выполнил на 94%. Недоимку за этот месяц обещаем ликвидировать в следующем месяце. Начальник лесопункта Фокин, парторг Калинин, председатель месткома Рязанский. Да, Фокин поставил все на место. Лес, лес, главные товарищи, лес ждет от нас Родина. Ну, а раз так, временно от жилищного строительства на Сотюге товарищ Зарудный придется отказаться. Другого выхода у нас нет. Подрезав не посвящал Фокина в свои планы. Даже словом не обмолвился, до того рассвирепел из-за ареста Лукашина. А когда вечер Фокин полез в бутылку, заявление об уходе подал, он и вовсе его вычеркнул из своего сердца. Да и вообще в голову начали закрадываться кое-какие сомнения и подозрения. Уж не роет ли ему Милька яму, чтобы самому сесть на его место? Когда роют яму, так не говорят. А Фокин полным голосом на весь зал: не торопитесь ставить крест на Подрезове. Не одни ошибки да недостатки у Подрезова. Есть кое-что и другое. Ну, а что касается некоторых обвинений в адрес Подрезова, сказал Фокин, то я думаю, что они брошены сгоряча. Как, к примеру, можно говорить, что первый секретарь райкома поощрял частно-собственнические тенденции в колхозах? Что он знал о так называемых полях у Худякова? Думаю, что нет никаких оснований связывать с первым секретарем и разбазаривание хлеба в Пикашине. Вот в это самое время в Евдокима Поликарповича вкоптился зуд. Решающая минута. Минута, какой не было в его жизни за все 44 года. И наверняка не будет. Ведь стоит ему только отсечь от себя Худякова и Лукашина, как подсказывает Фокин. И какие против него обвинения? Грубость, мат, не очень ласковое обхождение с рыбнадзором. Да, два серьезных политических обвинения против него, тайные поля и дружба с арестованным Лукашиным, а все остальное — чепуха, мусор, пена. И в зале уже кое-кто подавал голос: правильно, правильно, мол, сказал Фокин, нечего все валить на одного. И Зарудный, и Филичев протягивали ему руку помощи. Во всяком случае, ни тот, ни другой не долбали его. В общем, хватайся обеими руками за протянутую веревку, вылезай из проруби. Но что будет тогда с Лукашиным и Худяковым? Они-то уж тогда наверняка пойдут ко дну. Знать не знал, ведать не ведал. Должен был знать. Подрезав, собрал все свои силы, какие у него были, встал. Лукашин роздал хлеб с моего разрешения. Я приказал. Постоял, помолчал немного, вглядываясь в ошеломленный зал, и забил последний гвоздь. Про Худяковские поля здесь говорили. Знал. Все знал. Иначе какой я к дьяволу хозяин района, ежели не знал, что у меня под носом делается? Ему казалось, что он ни на минуту не сомкнул глаз.